ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагават Гита, как она из главы 17, разновидности веры. Текст 1, санскрит. Арджуна увача, е шастра витти мустрижья, аджанте шраддхаян вита, тишам ништха тука Кришна, саттвам ахараджастама. Арджуна увача.
Арджуна увача.
Арджуна сказал.
Арджуна сказал.
Е.
Е.
Которые.
Которые.
Шастра видим.
Шастра видим.
Предписание шастр.
Предписание шастр.
От сриджья.
От сриджья.
Отбросив.
Отбросив.
Яджанти.
Яджанти.
Поклоняются.
Поклоняются.
Шрадхая.
Шрадхая.
Твердой верой.
Твердой верой.
Анвита.
Анвита.
Наделенные.
Наделенные.
Тешам,
тешам,
их,
их,
ништха,
ништха,
вера,
вера,
ту,
ту,
но,
мамка,
ка, какова,
какова,
Кришна,
Кришна,
о Кришна,
о Кришна,
саттвам,
саттвам,
благость,
благость,
аго,
аго,
или же,
раджа,
раджа,
страсть,
страсть, тама,
тама,
невежество,
невежество.
Перевод стиха. Арджуна спросил: Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся? Комментарий Шрила Прабхупады. В 39 стихе 4 главы говорилось, что человек, обладающий верой, постепенно обретает знание, мир в сердце и процветание. В 16 главе был сделан вывод, что человек, не следующим предписанием шастр, является асуром, демоном. А те, кто неукоснительно выполняет указания священных писаний, называют девами или праведными людьми. Резонно спросить, каково положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах? Арджуна просит Кришну развеять его сомнения. Если люди возносят до уровня Бога одного из себе подобных и поклоняются ему с верой и преданностью, к какой гуне, благости, страсти или невежества относится это поклонение? Смогут ли они таким образом достичь совершенства? Смогут ли они обрести истинное знание и подняться на высшую ступень совершенства? Увенчаются ли успехом усилия тех, кто не следует правилам, предписаниям шастр, но в то же время верит во что-то и поклоняется богам, полубогам или людям? Это вопросы, которые Арджуна задает здесь Кришне. Вот только начали эту главу читать, да? Арджуна вача я шастра витта мутриждя я джан теша даян вита тешам ништа тука Кришна саттвам агораджас дама. Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны, благости, страсти или невежества они находятся?» 17 глава, текст 1, разновидности веры. Вы читаете последовательно Бхагавад-гиту? Изучаете? Вместе, да? Вместе прочитали уже 16 глав?
Нет, не читал.
Не последовательно.
А, индивидуально каждый. Эта глава называется «Разновидности веры». Что здесь имеется в виду под этим названием? Что каждый человек во что-то верит. Обязательно. Без веры жить нельзя. Это основа существования. Эта природа души стремится к чему-то более возвышенному. Это называется вера. Каждый человек это понимает, прямо или косвенно. Даже аборигены, первобытные существа, Прабхупада говорит, тоже верят в какие-то высшие силы. Вера заложена в каждом человеке. грянет гром, молния, они склонятся к Брингену. Признают, что есть сила природы выше, надо почувствовать смиренно. Страхи такое слово. Итак, поклонение в низших гунах, оно сопровождается страхом. Этот человек сильнее меня, должен быть осторожным, должен уважать его. Это уже форма поклонения. Форма. Зачаток. Или этот человек очень умный, ученый, я тоже начинаю уважать его, чувствовать внутри какое-то благоговение перед ним. Тоже форма веры поклонения. Не говоря уже о том, что есть люди очень одаренные, известные, вожди, наделенные какой-то особой силой, полномочиями, властью, например, реформаторы. Это можно увидеть в домах, есть портреты этих людей, кабинеты, где они работают, или на предприятиях, на кого они ориентируются, с кем они идут. Итак, все люди, они во что-то верят, и это движущая сила деятельности, основы деятельности. Здесь рассматриваются интересные вопросы, потому что до этого Кришна говорил, вера должна быть направляема, как любая энергия. Любая энергия должна быть направляема в верное русло, иначе пользы не принесет. Так и вера, это главная энергия, направляющая сила, нужно знать, во что же верить. Суть сводится к тому, что верить нужно в вещи выше нас. Таково условие шастры. Иначе мы не прогрессируем. Если мы верим в установки ниже нас, мы деградируем. Куда направляется вера, туда и направляется цивилизация. И те вещи, которые мы не видим, не воспринимаем, не знаем, в них и нужно верить. Начинается с того, что я не знаю, так это или не так. Я верю. Должно быть так. То есть я хочу что-то постичь хорошее, настоящее. Обратите внимание, что вся материальная наука, она прогрессирует таким образом. Мы не знаем, не понимаем, но мы верим, что сказка станет былью. Что воплотится все, что в сказке. Мы еще не знаем, как это воплотится, но мы верим в это. То есть верность. И постепенно воплощается так есть. Ковры самолеты сейчас летают. Повсюду. Видели, да? Скатерти самобранки появляются. Да, потому что насыпаешь тут, кнопку нажимаешь, готов. То есть люди хотят воплотить это вот. То, что там написано, там вот просто, таким языком, детским. Хотят, чтобы в жизни так и случилось. Вера. Называется вера. Если спросите ученого, почему ты это делаешь, не могу объяснить, но я верю, что это принесет какую-то пользу. И тут момент интересный. В 16 году этого объяснялось, что наука, вера в определенном качестве принесет точный результат, определенный. Например, что такое ядерное оружие? Это тоже наука. Но как это ученые, желая блага всему миру, изучая природу ради блага всему миру, создают ядерное оружие? Как такое случилось? Люди могут удивиться, чем же закончится человеческая цивилизация, развитие? Полное уничтожение. Что же это за вера? Это тоже вера в основе. Изначально не верили, что это принесет благо, не так. Обернулось вот таким опасным моментом. Сейчас люди уже поговаривают, что на самом деле это очень опасная ситуация. Сейчас люди снова становятся опасными. Сейчас как никогда вооружены очень хорошо. И уверены более. То есть все очень похоже, что готовится война по уверенности на людей, по вере. То есть их вера приводит к такому результату. Наука, экономика, политика, культура, все работает в каком-то направлении, которое в конце концов кончается войной. Это вера в уни страсти. Это здесь будет объясняться. То есть разновидности веры. И разный результат. Ну, этот пример, помните, видите на распутье, смотрит, куда идти, и там указательный камень стоит. И три направления. Пойдешь туда, вот такой результат, туда, туда, и вот точный результат. Выбор за тобой. И выбор это сначала вера, во что я верю? В деньги ли я верю? Или в науку верю? Или верю в то, что у меня будет хорошая семья, в это я верю? В чем основа моей жизни? На что я опираюсь в своей деятельности? В своей жизни? И будет точный, указанный результат. Что выберешь, что посеешь, то и пожнешь. Не выбирайте для веры вещи временные, говорится, это ненадежные. Временная вера приносит сильнейшее разочарование и боль. Верите в мужа или в жену? Будьте осторожны. предупреждают ее быть очень осторожны. Полную веру туда вкладывать нельзя. Даже в друзей нельзя вкладывать полную веру. Чинаки Панит об этом говорит. Не рассказывайте все о себе своим друзьям. Потому что когда они станут вашими врагами, они все вас будут знать. Чинаки Панит. Опираясь на опыт жизни, что это не устойчивая платформа. То есть полная вера должна быть обращаться к вечному. Поэтому речь идет о Боге. Есть божественная вера. Есть другие разновидности веры, которые не являются божественными. То есть о божественных вещах говорят шастры, потому что мы о них не можем говорить, знать вообще ничего. Мы говорим, душа вечна. А кто видел? Никто же не видел. Ну кто видел? Никто. А почему говорите? Писание пишет об этом, мы не знаем, Писание говорит. Вот на таком основании мы принимаем объект веры. Бог есть, и Он Кришна. А кто видел? Кто-то из нас видел? Никто не видел. А почему мы принимаем? Шастры не видел. То есть кто-то другой видел, другими словами. Кто-то другой. Тадвиди пранипатина парипрашнина сева падишнян титягян гинна статва даршина. Спроси у того, кто видел, Кришна говорит. Ты хочешь узнать? Спроси у того, кто видел. Тебе нужно услышать сначала, а потом увидишь. Не услышав, не увидишь. Ну и сейчас я все вижу, не так ли? Но пока я не услышу, я не пойму, что же такое передо мной. Что за мир? Тебе нужно услышать об этом устройстве. Нет смысла его разбирать. Если мы его разберем, то жить уже не сможем, верно же? Мы его не соберем. Нужно услышать об этом устройстве. Мне подарили машину, представьте себе. А я не знаю, как он устроен. А мне нужно очень понять. Я беру лом и начинаю разбирать. А потом я уже не могу ездить на ней. Это прогресс современной цивилизации. Нужно услышать. Просто услышать. Покажут инструкцию, педали, все. Если инструктор будет говорить, будет слушать и пользоваться. Что-то вроде это. Шастра, инструкция. Этот мир нельзя разбирать, это опасно, мы в нем живем. Мы же не можем пилить сук, на котором сидим. Так? Это же опасно. Мы свалимся точно оттуда. И так и происходит. И цивилизации, они могут рушиться. Деформации, то есть несчастья, там, войнами, от ядерным оружием заканчивать. Почему? Не разобрались, не услышали ничего. Ни о себе, ни о Боге, ни об этом мире понятия человек не имеет. Он хочет эксперимент. Берет лом и вскрывает. Потом ему есть нечего, пить нечего, воздуха чистого нет. Он так разобрал эту природу, что уже все, не может ее пользоваться больше. Это один из примеров. Итак, шастра означает руководство. Чего-то мы не видим, прочитать наукой. Мы же так идем в школу. Учебник уже есть. Не знаешь, читай, сиди, учи, повторяй. Все написано. Это вопрос веры. Какую шастру он принимает? Здесь об этом говорится. Есть люди, которые вот эти священные писания не принимают. Не верю. Тогда как же они продвигаются, я журналист спрашиваю. Во что-то они должны же верить. Какой гуне они вообще относятся, в каком качестве они. То есть поклоняется человек в любом случае кому-то. И здесь Кришна будет как-то здесь три разновидности веры. Три направления. Есть люди, которые поклоняются полубогам. Сегодня идет дождь. Почему? Как вы думаете?
Индра.
Все знают, признайте. Все знают, что это Индра поливает дождь. Только там, на улице, никому это не говорить, хорошо? Люди в это не поверят ни за что. Они говорят, дождь идет потому, что синоптики предупреждали нас. Ну, то есть, там вода выпаривается из океана, потом где-то там она вот летает в облаках, а потом где-то... И синоптики это видят, не могут говорить. Со спутника, вот, потому дождь идет. Ветер дует от того, что деревья качаются, знаете? Можно и так сказать. Можно. Это логика. Поэтому люди могут не верить в полубогов, но они верят просто в законы физики. Прабхупада смеялся, говорит, вы видели, чтобы какие-нибудь законы были без законодателя? Ну, такое бывает вообще в жизни. Есть закон, а законодателя нет и не было. Это означает, что и закона нет, не так ли? Кто сказал? Никто не сказал, значит, это неверно, нет закона. Кто-то устанавливает закон. Законы физики – это законы Всевышнего. Человек в благости понимает это и поклоняется представителям Бога. В этом мире кто? Полубоги, министры. Они не Бог, это не Бог. Это могущественные, дэвы их называют. Или суры, благочестивые, возвышенные существа, которые обладают ситхами, способностью повелевать стихиями природы, или какими-то законами, материю, поддерживают их. Это их работа, профессия. Она же тоже работает. Тоже ходим, что-то поддерживает эту цивилизацию. Полубоги тоже заняты какой-то деятельностью. Вот если вы о них узнаете, вы можете получать все необходимое через полубогов. Не через работу и пенсию, а через полубогов. Вот такой способ. Это люди в благости, которые знают это устройство мира. Вот дождь может прийти по желанию, если вы обратитесь к Индре в назначенное время, попросите дождь. Но тогда она вам не нужна. А когда нужно будет? Индра пошлет, когда нужно будет. Люди скажут, о, вы что, Бог, что ли? Вот вы что-то мантры произносите какие-то, льете масло в огонь, и дождь идет, когда нужно. Вы точно Бог. Нет, он просто знает, как договориться с Индрой. С полубогами. Договор как заключить. Он знает, какие отношения, как с ними общаться, он знает принцип общения с высшими силами. Вот и все. Сам он не обладает независимыми ситрами. Но люди в гуне страсти уже этого не поймут. Они говорят, нет, ну что, какой Индра? Мы же знаем. Просто наблюдаем со спутников. Вот облака образуются от океанов, и потом они вот там вращаются за счет ветра. Затем формируются облака, разносятся куда попало, неизвестно где будет дождь, не знаю. Потом неизвестно где выпадает дождь, льет и в океаны, и на камни, понимаете? Не видно, чтобы какой-то разум в этом управлял. Иногда вот туда, куда нужно, дождь не идет. Если бы разум управлял, послал бы на пустыню побольше дождя, верно же? А на океаны бы не лил. А он льет куда попало. Что за разум? Так ученые будут думать. Если мы понаблюдаем, как, это не очень разумно, на самом деле. И тем не менее, заметьте, дождь сюда идет летом. Не сотни не бывает дождя, если все отрегулировано. Кажется, что все это хаотично, случайно. Видели, как снежинки падают? Полный хаос, правда же? Но какое ровно, красивое покрывало образуется после этого. Где же хаос? Просто мы не можем этого понимать, этих законов, этих тонкостей. Безусловно, дождь льет и в океан. Никакого же в этом смысле. Вода должна вернуться в океан, она хранится там. Вода, которая застаивается в пресных водоемах, она протухает. А где она хранится, очищается в океан. Она должна вернуться в океан. Из океана появится чистая вода. Этот обмен необходим, чтобы она самоочищающаяся система. Мы либо он из облака попадет в океан, либо по рекам попадет в океан, неважно. Важно, что должен вернуться в океан. А из океана снова образуется вода. 8 месяцев формируется облако дождевое, написано в этом. А потом где-то идет дождь. Вы замечали, как идет дождь? Сколько тонн воды в небе? Посчитайте, ученые до сих пор не понимают, как это происходит. Они до сих пор не знают. Они все посчитали, не должно быть такого. Мы взяли муху, обычную, дрозофила. Известная, знакомая. Все ее знают по всему миру. Самая известная насекомая, муха дрозофила. Замерили все параметры. Все хвосты, там, носы, все крылья, там, лапы, все замерили. Посчитали, как она там машет крыльями, частоту этих всех вот, колебаний. Вот. Вычислили все. Не должна летать. Не должна летать. Муха, ты летать не должна. Она возникает, просто летает. Не просто летать. Со скоростью курьерского поезда. Муха дрозофила. Вот такая маленькая. Человек строит такие поезда, чтобы разогнаться. А муха не должна летать. Летает. Не говорю же о шмелях. И такие крылышки. Вообще не должен летать. Куда ты? Ты-то куда? Летай. Пожалуйста. Ученые ничего не понимают в жизни, смотрите. Если они даже таких вещей не поймут, как муха, дрозофила, как они могут понять устройство планеты? Это куда гораздо более сложная система. Со всеми живыми существами, со всеми этими обменами веществ. Боже мой, там нужно все атомы сосчитать, чтобы понять, что это такое на планете. Присутствие каждого живого существа, его причину, его, сказать, взаимодействие, эти взаимоотношения, поддержание, биологическое равновесие – это сложнейший вопрос. Ученые не понимают места, где они живут вообще. И поэтому они говорят, ну, это просто можно наблюдать, предсказывать все это, случайные процессы, которые нужно наблюдать. Тогда мы знаем, что происходит. Ты рассказывал об этом. Сейчас взрывы идут. Сейчас взрывается под Харьковом, загорелся воинский склад, пожар. 18 тысяч человек эвакуировано с того места. Опасно очень, потому что там бомбы горят и все прорвется. Это напоминает войну, когда склады горят военные. Это как вот война, канонада, все, земля трясется, здания качаются, стекла вылетают, и все это паника. Снаряды, сколько летают, с воем. Люди просто в панику ложатся на землю, ползут, убегают кто куда. На дорогу убегают и так вот под машины ложат, лишь бы кто-то увезли. Я это видел, знаете, где в Владивостоке. Был подобный случай. Мы как раз там находились. На 1 мая это был как раз день Ленина Симпадева. Загорелись склады на окраине города. Между двумя такими, знаете, аппендиксами города, вот прямо между этим в лесу, сгорелись склады, на две части города опасность распространялась. Нас остановили автобус, мы заезжали в город, нас всех высадили. на окраине уже. Автобус сняли мгновенно, чтобы эвакуировать людей с этой местности. Потому что там просто все выло, гудело, летали эти осколки, и люди в такой были панике страшно. И интересно, что. Это продолжалось, Канада, может быть, больше суток не могли потушить, опасно было подходить даже туда. И там, наверху, высоко, мы видели точка маленькая, вертолет. Он наблюдает. Специальный вертолет, как наблюдает за распространением пожара. Вот как синоптики наблюдают, знаете, вот так же он пытается наблюдать, предсказывать, куда пойдет огонь, какие там дальше склады. И там еще было недалеко химическое оружие. И город понимал, это конец. Если они не остановят пожар до химического оружия, нам конец. Одна всего дорога из этого пендикса Владивостока идет в Хабаровск. Больше дороги нет. Все не смогут выехать, даже если постараются. Невозможно. Ни поезда уже, ни машины, ни выкурить только людей. Остается только просто молиться Кришне. И они по радио передавали там через каждые 5 минут информацию, чтобы жители как-то успокоить. Знаете, что они говорят, чтобы успокоить жители? Там вертолет, 2 вертолета было наверху, чтобы их не достало эти осколки. Потом передавали, не беспокойтесь, не, мы...
Как проверка.
Да, мы все находится под полным контролем. Ситуация полностью контролируемая, там вертолетов. Ну, так же синоптики смотрят, говорят, не беспокойтесь, мы все сейчас вам скажем, кто куда идет. Им кажется, что они управляют этим процессом. Нет, процесс не управляем. Они сами находятся под управлением, они этого не знают. И вот когда человек этого не понимает, он поклоняется не полубогам и не Богу. Он поклоняется ученым, политикам, сильным мира сего. Вот от кого зависит, вот кто контролирует. Когда-то Хрущев был отцом всех живых существ. Когда-то Сталин был отцом всех живых существ. А до этого была обезьяна какая-то отцом всех живых существ, Дарвин сказал. Еще много таких отцов будет по этой линии, по этой парам, поэтому начинается обезьяна и дальше. Но они так не могут понять, тоже изначальный отец. Откуда вообще жизнь зародилась? Из другой планеты. Это для них ответ, для ученых. А на той планете откуда? Мы продолжаем вопрос. Дайте изначальный ответ. Они просто говорят, на той планете. Они все говорят под полным контролем. Мы наблюдаем. Они не знают причины. Они не понимают этих явлений. Но люди, поклоняясь сильным мира сил, поклоняются в страсти, привлеченные какой-то временной выгодой. Если мы поклоняемся какому-то политику известному, мы получаем поддержку этой партии и становимся значительным в этом. Это поклонение страсти. Какой вождь, такие последователи. Замечали? Если у вождя такой лоб, то последователь точно такой же лоб. И такая же манера поведения, все это потому, что престижно. Вождь. Вы не видели гитлеров в этом мире?
Видели.
Похоже, правда? Люди подражают. Да, они такой же. Чуб там, ну все-таки. Так говорят, значит, тоже так. То, что произвели впечатление. Это поклонение, гуни страсти. То есть, кому поклоняешься, таким становишься. Так написано. Поклоняясь Гитлеру, становишься как Гитлер, маленьким Гитлером таким бегается. Если это Сталин, становится как Сталин, похоже, на Сталин. А если поклоняясь Кришне, на кого будет похоже? Вот выбирайте. От поклонения зависит наше будущее. Это что посеешь, что пожнешь. Куда мы вкладываем свою силу, веру, самая главная энергия. Это ладно еще. Есть сильный мир сего, им люди подражают, есть эпигоны, как бы последователи. Но есть хуже. Есть поклонение духам привидения. На кого такие люди похожи? Я не буду говорить вслух. Таких людей сейчас предостаточно. Поклоняются духом привидениям, они общаются с домовыми, они склонны к черной магии. Они думают, что вот система управления в этом заключается, в этих тонких телах, всевозможных. С ними тоже можно договориться. Магия на этом основе. Это поклонение в гуни невежества. Человек связывается с тонким миром, он теряет разум уже при жизни, а после смерти куда идет? В тонкий мир. Либо духом, либо привидением. Таков результат. Янти дев рата девах питри янти питри раты кутани янти путти джа янти мати джуна пимам. Кто поклоняется полубогам, идут к полубогам на те планеты. После смерти. Реинкарнация. Закон реинкарнации. Поклоняешься и думаешь об этом. Ты превратишься в то же самое существо постепенно. Перенесешься туда, оставив это тело. Еще при жизни почувствуешь внутри райскую атмосферу поклонения Богу. Уже внутри ты почувствуешь эту атмосферу. Уже ты готов, означает, перейти на более высокий уровень. Если поклоняешься предкам, туда идешь, к ним. Духом привидений родишься среди этих существ. Это Кришна говорит в стихе. А если поклоняешься мне, будешь жить со мной. На Галоке Вриндаване. Вот поэтому с шастрами узнаем. Есть разные уровни, разные цели. Есть высшие планеты, есть планеты предков. Есть освобождение Брахмане, есть духовные планеты. И вот о чем вы думаете, во что вы верите, чему поклоняетесь, куда отправляетесь. Это принцип переселения души. Принцип миграции души по Вселенной. Миллионы, миллионы, миллионы жизней у нас уже были. В этом смысле, собственно, где только не побывали с вами. Сейчас читаем Бхагавату. И что же, пытаемся вспомнить. В себе найти эту причину, да? Я же ничего не помню. Что там было в прошлой жизни, где я там был вообще. Но пишется, интересно. Логично все, очень связано. Душа вечна, значит, где-то я был точно, раз я вечный до этого. Где-то я существовал. Не могу вспомнить где. А что вспоминать? Что предшествует человеческой форме жизни? Три. Я что, сейчас так говорю. С трех источников можно прийти в форму человека. Где мы с вами были, сейчас мы узнаем. Либо от обезьяны, как Дарвин сказал. Но это люди в невежестве. Они ведут себя подобно обезьянам. Что вот обезьяны делают? Чем они интересуются? Занимаются сексом и воруют. Два вида деятельности. Это вот если люди занимаются только этим, интересуют. Как побольше взять и как удовлетворить свои чувства, это из обезьяны люди пришли из этой формы, переселились сюда. То есть были обезьяны в прошлой жизни. Есть люди, которые в страсти, они хотят управлять, лидировать, командовать. Это из природы хищников приходит. Лев, что-то такое, царь зверей какой-нибудь. Через общество приходит. Есть люди, которые такие добрые, простые, знаете. Они отличаются от всех своей добротой. С землей работают, любят. От коров. Три источника. И от обезьян это в невежестве идет линия, парампара человеческая. Дарвин почти угадал, ведь не все раскрыл. Потом еще от льва он не обнаружил связи никакой. От коровы тем более, как можно догадаться, что от коровы. Из коровы потом человек становится. Еще есть варианты. Из свиней, из собак, из кошек тоже. Но тут скорее уже обратный вариант. Человек становится таким в следующей жизни. Когда совершает какие-то плохие поступки. Собака живет с человеком, кошка живет с человеком, свинья тоже живет с человеком. Но это не является прогрессом после человеческой жизни. Это деградация. То есть деградация, есть прогресс, эволюция. И то, и другое работает одновременно. Кто-то эволюционирует, тот и деградирует. Вот одновременно это происходит. Это зависит от того, куда направлена вера. Если я думаю, если я верю, что счастье мне принесет в жизни ешь, пей, веселись, этот принцип, это жизнь животных. Это философия животных. Постепенно мое тело становится подобно животному, которое отрегулировано на чувственные наслаждения. Другого даже просто не умещается в сознание. Какая-то философия, а какое-то знание, зачем все это? Вообще просто живет. Он живет и думает, что все это хочет. Васька, он, конечно, слушает, но он продолжает есть. Большинство людей, в чем их препятствие? Они слушают высшие источники знания. Парампара говорит, Священное Писание говорят. Почему не могут это близко к сердцу принять? Они не могут соблюдать регулирующий принцип. Это главный труд. Они очень привязаны к чувственным наслаждениям, к греховной деятельности. И вот ровно настолько, насколько ум занят этими привычками, ровно настолько он занят, и в него не вложить ничего другого. И вот сколько места свободного остается, столько он может получить какое-то знание. Это сейчас общая проблема, как бы, всех людей, что все заняты чувственным наслаждением. Поэтому всем трудно сейчас учиться чему-то духовному. Очень трудная наука на самом деле. Они говорят, ну нет, сложно. Просто нужно верить и все. Верь во что-нибудь. И все достаточно. Верь в Бога. И не обязательно все это вникать. Трудное дело. Грехи есть, но они есть у всех. Просто иди помолись и все. И снова верь. Вот это вот религиозная духовность. Нет. Духовная же полный отказ от греха вообще и переход на другую платформу. А для чего человек предназначен? Подняться выше, над этим уровнем. Это как раз возможность оторваться от животного сознания и перейти на другой уровень совершенно. В гуну благости, как минимум, человек может достичь. Гуны благости. Значит, он может понимать многие вещи, он может видеть. Может видеть присутствие Бога в этом мире, что такое душа, как устроен этот мир. Он уже не совершит вреда никому, и себе тоже. Его жизнь будет как очищение рассматриваться, как особый смысл вкладывается в такое существование. Очищающее существование, улучшающее атмосферу в этом мире. И откуда же он примет информацию, чтобы в этом мире действовать? Из шастр, другой информации нет. Другой инструкции не существует в этом мире. То есть священные писания дают точную информацию, как действовать согласно своей природе. Тогда мы не нарушаем ее законов. Греха нет, если вы действуете согласно своей природе. Кто-то может быть богатым. Соответствует своей природе, вайши называется. Греха нет. Можете зарабатывать большие деньги, иметь большой капитал. Но если шудра занимается бизнесом и зарабатывает большие деньги, его это развратит. Ему это не рекомендовано. У него недостаточно разума, чтобы обладать деньгами. Пойдет под их влияние человека. Не рекомендовано в писаниях. Если кшатрии, он должен иметь власть, пожалуйста. Как раз ему и нужно, предписано, иметь власть, управлять. Но если вайши или шудра примут власть, они не смогут справиться со своим жадностью, вожделением и жаждой власти. Они станут диктаторами. Глупыми диктаторами просто. Люди будут смеяться над ними в политическом мире. Это не соответствует природе человека. Также брахманы, их природа, иметь какие-то знания, работать в науке, пожалуйста, работайте. Если у вас есть интеллект, и вы не привязаны ни к деньгам, ни к власти, ни к славе, вы ученые. Если вы не имеете таких привязанностей, то ваш интеллект свободен, вы станете ученым. Но если привязаны к славе, к деньгам и к власти, вы не можете быть ученым. Это недопустимо для ученого, для брахмана. Понимаете? Это согласно природе человек должен действовать. Тогда остается чистым. И шудра он чистый, если он выполняет свой долг. Он чистый и святой человек. И вайши он чистый и святой человек, если он выполняет свой долг перед Богом. И кшатри, имея власть, тоже чистый и святой человек. И брахман, ученый, тоже чистый и святой человек. Тогда это на одном уровне рассматривается общество. Итак, в разных гунах люди находятся, но вера должна быть одна. Это их объединяет. Хорошо, когда вера объединена, что Бог один. Это очень помогает людям понимать друг друга. Что вы мусульманин, вы христианин, но Бог-то один. Да, да, да. И они начинают понимать друг друга. Все, это дает понимание друг другу. А что же делать с тем, что люди, которые не принимают Бога? Есть люди, которые вообще не поклоняются никому. Знаете, такие типы людей? Не поклоняются никому. Ни полубогам. Не сильный мира сего. О привидениях тоже знать ничего не хотят. Мне не интересно. А как же их определить, неясно? К какому они относятся разряду людей? Кришна это тоже даст ответ по Богу. Их можно определить уровень по тому, какую пищу они принимают. То они будут думать. Все просто. Люди цивилизованно знают это. Если они хотят сохранить свой ум в чистоте, они знают, какую пищу принимать. Интеллект развивает, знает, какую пищу принимать. Но если человек вообще ничего не знает, он живет просто по зову языка, вот тут вы его определите. Какой пищей притягивается его ум. Вот это вот скажем, он сам себе расскажет. Что он любит есть. Такова его будет гуна, таково будет качество. Тело соответствует пищи. Поэтому, видите, согласно этой главе, человек может изменить свой уровень в жизни, свое положение в жизни, свою судьбу двумя факторами. Возвысить веру и очистить пищу. Вся ваша судьба изменится. Но это очень трудно делать. Возвысить веру и сменить пищу. Это трудное дело. Что нужно сначала сделать? Веру возвысить или пищу изменить?
Пищу.
И так, и так бывает. Бывает, человек не склонен никакой вере, тогда пища меняется. Предлагаем пищу, вегетарианство. На не религиозные аргументы предлагаем, а научные, чтобы заинтересовать. Он, принимая вегетарианскую пищу, заинтересовывается более высокими вещами. Все, все это. Любой человек. Хотите, чтобы это был прибыль интересного Бхагавадгита, откройте мясо рыбы. И очень быстро вы почувствуете в себе, как это все работает. Вы начинаете осмысливать, интерес проявляется, очищаете человек. Интеллект начинает включаться в этот процесс. То, что люди делают, делают неосознанно, интеллект не включается. Включается только ум и чувство, интеллект так и не работает. Чаще всего люди не задумываются, зачем они это делают, о цели жизни. Интеллект не работает. Просто вкусно, нормально. Невкусно, не надо. Приятно, хорошо. Неприятно, уберите. Это нравится, заверните. Сколько денег я заплачу? Все, все весь интеллект. Больше ничего. А вообще зачем это, для чего? Ну как объяснить? То есть люди в ведической культуре, они все связывали с высшим смыслом. Даже одежду, которую одевают. Пищу, которую готовят. Слова, которые говорят. Они все умели связывать спонтанным образом, без усилий. Это было образование. Сейчас вы спросите, зачем ты куришь? Человек, ну, какой-то глупый вопрос, как зачем? Не зачем, просто курю и все, нравится. У него нет ответа философского на этот вопрос. Если спросить интеллекта, спросите, его обезоружите. Что за вопрос дурацкий? Ну как, ну, это все, ну все же курят, ну это же общеизвестный принцип вообще. Курить это, ну как, свобода, знаете. 60% рака от курения сейчас наконец установили. 60% заболеваний рака просто от курения. Больше половины. Остальное от мяса. Ну, очень хорошо все сочетается. Сейчас, наконец, ученые уже это установили. Ну, это установили как? Негласно, не говорят больным об этом. Они не могут сказать вслух, потому что они разрушат экономику. Если люди все перестанут курить и прочее, экономика разрушится в стране. То они не могут сказать этого все услышанию вот так. Но больным они всем говорят об этом. Когда они уже начинают болеть, они говорят, вот, не надо было курить. Там Минздрав, помните, предупреждал. Там маленьким текстом, чтобы не мешать никому курить, особенно. Вот такие обстоятельства. То есть люди что-то делают, каждый день что-то они делают, но они не знают, не связывают ни с чем выше. Если вы проследите, вы увидите, всегда есть связь. Почему они курят, почему они так одеваются, почему так выглядят, вы найдете там связь. Один брахмачари сидел перед Прабхупадой на полу, слушал лекцию. Он сидел вот так. Вот так делал. Тряс бедро. Прабхупада его остановил, прервал лекцию и сказал, за каждым проявлением страсти стоит какая-то женщина. Причина есть. Наше проявление. Причина есть в наших прическах, в наших одеждах. Есть причина, смотрите. Потому что мы об этом не думаем. Смотрите, естественно. Это естественно выйти без одежды на улицу иногда. Почти без одежды. Ну, естественно, живот что же такое? Совершенно естественно. Нет, это для кого-то мы делаем, понимаете? Мы хотим на кого-то произвести впечатление. С кем-то это связано. Это тоже йога. Человек без йоги жить не может. На ком-то думает, это действует. И Прабхупада что объясняет? Что любой человек в материальном мире работает и трудится в поте лица своего ради своей семьи. Там есть жена. И кто-то еще третий там на руках. И вот ради него он будет убиваться всю жизнь. Вот причина, почему он так выглядит, почему он так действует, почему он так вот говорит, почему так себя ведет. Это психология живого существа. Тебе нужно понять, о чем же думать, чтобы принести счастье, благо своей жизни, успех в своей жизни, другим тоже. О чем нужно думать? Вот об этом в Гите говорится. Думать нужно о Боге. Как о всепривлекающем образе. Как о лучшем из всех, едином, отце всех живых существ, основе всего сущего. То есть дается описание, как думать, чтобы мы могли действовать успешно в этой мире, нужно научиться думать сначала. А затем, когда уже мы думаем, направляем ум, все остальное автоматически связано становится и обретает смысл. И одежда, и пища, и работа, и семья, и новый высший смысл нашей жизни. Сейчас люди как понимают? Высший смысл обрести, значит забыть все другое. Бросить семью, бросить работу, все остальное. Нет, связать все с высшим смыслом. Это йога, значит. Когда вы бросаете, это не йога. Арджуна хотел бросить сражение. Но Кришна говорит, это не йога. Это отказ от сражения. Это дезертирство. Это плохо. Это греховная деятельность, на самом деле. То есть нужно связать свою деятельность с высшим смыслом. Для чего нужно? Чтобы привнести всю нашу деятельность в этот высший смысл. В эту нашу веру, в эту цель. Значит, это вера. То есть это самая полезная и нужная вещь для человека. Обрести веру в Кришну. Как всепривлекающий, прекраснейший образ, близкий и дорогой сердцу каждого человека. Вот с таким образом в сердце мы сможем быть успешными в жизни. С такими мыслями и с таким отношением к Богу. Разновидности веры это описывает разных людей, которые склонны так или иначе верить во что-то, зависимо от пищи или от желаний или интересов, но в конце концов каждый человек верит в Бога, поэтому верит вообще во что-то. Изначально вера – это вера в Бога. Вечный принцип. А уже на это место, где Бог, можно поставить кого угодно. Это вопрос нашего желания. Кто-то науку ставит на это место, кто-то культуру ставит на это место, кто-то политика ставит на это место, кто-то жену ставит на это место, кто-то ребенка. Неважно. Кто-то кошку, если никого нет. Как объект поклонения тоже. Ну, служение имеется. Здесь это не очень культивировано. Но на Западе это очень культивировано. Прабхупада не зря об этом говорил. Что они любят собак, а не Бога. Там собаки очень культурные. Они выглядят лучше, чем русские люди в Пскове. Они лучше одеваются, собаки. Правда? Это без шуток. Я видел сам. Они одеты лучше, говорят. Вот я сейчас смотрю на вас. Я тоже, чтобы не дать грязь лицом, просто одел вот тряпку, чтобы. Что если бы я оделся по-русски, кто же сказали так, то же самое. Собаки лучше там выглядят, у них хорошие прически. У них хорошие рестораны, где собак строят. Парки, отдельные парки всегда есть зоны только для собак. Людям туда запрещено заходить. Только собаки могут быть. Правда. Кладбище для собак. Такого не видел в России, ни на кладбище для людей. Клубы йоги для собак открыли. Правда ведь? Собаки медитируют наравне с человеком. Поэтому видите, какая культура. О чем люди думают? О собаках думают. О своей кошке думают. Думают о своем компьютере. Думают, что делать с начальником на работе, что как же не поступить с начальником на работе. Ну, прямо такой вообще страшный. Не поддающийся управлению почти. А начальник говорит, что мне с ним почему делать. Они такие странные вообще. Только деньги требуют, работать не хотят. И все о чем-то думают, смотрите. Но только не о Кришне. Скажите, думай о Кришне. Ну да, если буду думать о Кришне, я забуду про начальника на работе. Забуду про свою собаку. Нет. Я не знаю, как с собакой я уже живу, а с Кришной неизвестно, что будет. Хоть что-то есть. А так я забуду про собаку и Кришну не получу. Я не верю, у меня нет такой веры, такой уверенности в этом. Поэтому это знание нужно получить от того, кто видит, когда вы уже видите человека, когда Прабхупада приехал в Америку, то все увидели, Кришна есть. Через Прабхупаду. Прабхупада был Кришна, вот и все. И вот таким образом можно легче обрести веру, знания, общаясь с преданными. Потом преды всегда собираются вместе, изучают Бхагавад-гиту, критикуют материалистов, прославляют Кришну. Это нормально, это критика в гуне благости. Но мы не хотим ничего плохого сказать ни о каком человеке. Но образ жизни нужно менять. Образ жизни нужно менять, нужно стремиться к чистоте. С молоду. Потом будет труднее. Кто скажет, нет, я сначала, а в старости я предамся Кришне. Когда уже все, когда нечего будет предлагать уже Кришне. Даже мозгов не станет. Кришна, я твой, пожалуйста. Тебе никому не нужен, все нормально. Ну, тогда на самом деле мозгов не будет, чтобы что-то понять. Бывает такое. Труднее уже будет, намного труднее. С молоду лучше. Связывать себя уже, свою жизнь с Богом, начинать с молоду. В развлечениях жизнь отнимает разум, к сожалению. Труднее учиться. Прабхупад сказал эту формулу. Старую собаку научить новым трюкам сложнее. И перешивать на новые одежды старые заплаты, вернее, на старую одежду новые заплаты, непрактично. Нужны молодые, он сказал, разумные молодые люди, вот, которые проживут, будут практиковать с молодостью. И вот они будут носителями этого знания. Они смогут убеждать многих-многих людей и передавать сознание Кришне. Кстати, сознание Кришны настолько могущественно, настолько удивительно, что даже старики приходят к нам и быстро становятся чистыми преданными. Не с молоду. Мы так это в слово сказали, что лучше с молоду, чтобы не откладывали это, что вы здесь молодые. А вообще это не важно, душа она всегда молодая. Любой старый человек это знает хорошо. Есть также хорошие примеры, когда люди уходили уже в старости, придя в сознание Кришны, уходили из жизни в полном сознании Кришны. Есть в Петербурге Матаджи Манджари Прия. Она уже пожилой человек. И матери было под 90, по-моему, когда она мать ушла. Совсем-совсем старая. Даже ни одного волоска не было вообще. Я увидел ее. Она получила инициацию перед смертью. Она же подниматься не могла. Могла только сидеть в кровати. Все. Ей дали четкие уроки, показали фотографию гуру, сказали, что у тебя есть посвящение, есть имя, вот теперь повторяй мантру и все. Все, будешь с Богом. Она четки не пускала ни днем, ни ночью вообще. Она повторяла постоянно. Постоянно повторяла. И ушла с четким повторяя Хари Кришна. Без проблем. Вот он пример. Неважно, что мы можем потерять разум материально, разрушится со временем. Душа? Нет. Хари Кришна входит прямо туда, в душу. Вы можете забыть все, что угодно. Хари Кришна не забудет. Я вам рассказал этот пример, депрограмматоры. Да, депрограмматоры же депрограммировали людей, преданных. В Америке это было. Одна волна была родительского движения против Хари Кришна. Некоторые родители не хотят, чтобы дети были Хари Кришна. Говорят, лучше ты алкоголиком был, чем Хари Кришна. Кем угодно, только не Хари Кришна. И вот нанимают депрограмматоров. И у них есть специальные технологии, как разрушить веру в человеке, который работает хорошо. Хотите его переделать, есть такая специальная программа, депрограммация называется. Психологи знают. Не буду говорить, как эти тонкости это делается. Это простые методы, но очень действенные. И день за днем, нужно, они работают, работают, и эффект есть. Преданные не депрограммируются. Тоже известно. Это уже проверено западными, значит, психологами. Не депрограммируются преданные. Они могут уже в конце концов смириться. Ладно, все, согласен. Прямо решил, ну, сразу бегать в храм. Не работает. Тогда депрограмматоры сказали одной родительской семье. Есть еще один метод, но мы боимся вам предлагать. То есть это нельзя сделать без вашего согласия. Да вряд ли вы согласитесь. Мы пойдем на все, сказали родственники. Дайте любой метод. Мы не допустим, любой ценой, чтобы наш сын оставался в сознании Кришны. Ну хорошо, мы предложим, а ваше дело. Применять или не применять. Одну инъекцию вот эту сделать, вымывается вся память. Вообще, все. Имя свое забудет, родители забудут, все забудет. Заново потом, пару лет нужно будет его потом восстанавливать, чтобы он мог какой-то деятельности там трудиться, что-то усвоить, изучить. Но все забудет, все. Вот спасение, вот. Просто не подумали, сказали, да, нормально. Но только не Хари Кришна. И сделали инъекцию. Его связали, конечно, за человека и звонили. Через полчаса он пришел в себя. Как тебя зовут? Он представлялся каким-то там Дасом. Как тебя зовут? Не помню ничего. Я кто? Сказал отец. А это кто, мама? Харе Кришна, Харе Кришна. Все забыл, Харе Кришна осталось. Это в шастрах говорится, что эта вибрация, она трансцендентная, она минует платформу ума, чувств, и прям вот. Если вы получили посвящение, тем более, вы уже не забудете Кришну, даже в момент смерти. Просто будете повторять Хари Кришна, будете чувствовать Кришну здесь, все просто. И таким образом, при поддержке Кришны, возможно будет контролировать чувства. То, что невозможно кажется самому, присутствие трансцендентной вибрации, это станет возможным. Прабхупада говорил об этом. Если даже трудно соблюдать принципы, все же связь с духовным учителем поможет нам облегчить эти все проблемы. Но если мы искренне решительны, все будет успешно, безусловно. Могут какие-то ошибки, могут какие-то срывы, но постепенно, стабильнее, человек утверждается в сангишне, как естественно, уровне, это счастье. Больше нет такой борьбы сумасшедшей, с чувствами и прочее. Это просто время. Кришна все равно победит. Кришна все равно Вот это наша вера. Бхагавад-гита. Практикуем, мы получаем. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
А какова смертная участь большинства наших современников?
Преданных?
Нет.
Не преданных? Нет. Большинство людей сейчас деградируют. Это можно видеть по тому, как рождаются новые поколения людей. Какими интересами они приходят. Большинство людей деградируют сейчас. И также есть линия, группа людей, которые прогрессируют в обществе. Хорошо. Вы можете сами сравнить в во времена, в советские времена, люди были полностью атеистичны, верно? Они не изучали священные писания, они не верили в душу, они знали о законах кармы, они не верили даже в астрологию. Даже в астрологию не верили. Вообще не признавали, что это наука какая-то. Сейчас на каждом предприятии есть астролог. Сейчас все знают, что такое карма, диагностика кармы и все остальное. То есть ясно, что какая-то линия хорошо продвигается в этом направлении, развивается какое-то знание, люди более тонкие вещи начинают понимать. И есть другая линия, которая становится на уровне животных. Буквально на уровне животных. Сейчас резкий контраст таким образом происходит на глазах. Как люди разделяются вот, на типы. Если все были раньше одни советские, и антисоветские еще были. Вот сейчас уже есть типы духовные и недуховные. Развивающиеся и люди есть, которые теряют способности. Капица сказал недавно это, по-моему. Ученый. Русский. Старик известный. По-моему, это его приносит выражение. Он сказал, что если дело так же пойдет дальше в России, то через 15 лет не останется ни одного одаренного, талантливого человека у нас. Деградацию туда. Что если точно так же дальше пойдет, то у нас через 15 лет уже не будет ни культуры, ни искусства, ну, как такового вот уровня, который мы вообще имеем представление, когда говорим, вкладываем это слово культура и искусство, уже этого не будет. Знаете, как все меняется? Есть история, притча об одном человеке, жившем в городе давным-давно. Он был очень верующий человек, единственный такой вот преданный Богу. Остальные люди... Ангел пришел к этому человеку ночью и сказал, запасись свежей водой на один месяц. Предупреждаю, будет потоп в этом месте. Вся вода станет непригодной для питья. Она будет нечистая. И люди, которые будут пить эту воду в течение месяца, они все потеряют рассудок. Предупреди, кого можешь, и запасись водой чистой. И человек, поскольку был верующий, он принял это за истину. Хотя никаких признаков не было, чтобы такие дожди как-то выпадали. И он пошел на площадь городскую и объявил. Люди, ангел пришел ко мне. Запасайтесь свежей водой, скоро начнется потоп. И все, кто будет пить нечистую воду от потопа, все потеряют рассудок, разум. Вы поняли нас, мы говорим. Когда такое было вообще? Тут дождя не дождешься, потоп. Просто поняли нас, мы. Человек запасся водой свежей на один месяц и пошел удивить. И в течение месяца все было грязным, зловонным. Какая-то странная вода, висит грязь, поднималась, все гнило просто вокруг. И люди ничего не оставалось делать, как пить эту воду. А человек пил свежую воду своей семьей. Если, например, рассудок. Через месяц люди были ненормальные. И все смотрели на него, какой-то он странный стал. Все нормальные люди, он какой-то один ненормальный. И ситуация перевернулась вверх ногами. Но подумал, я точно ненормальный среди этого общества. Чтобы мне с ними жить, или придется попить той же самой воды. Он стал пить ту же самую воду, стал, как все, так теперь стал нормальным человеком. То, что сейчас называем культурой, раньше называлось бескультурой. Ко мне подходили многие, вот я был сейчас в Владивостоке, учителя, у меня там есть старые учителя живописи, рисунка, я там учился, потому что. И мне сказали, то, что раньше мы делали как упражнение просто в училище, сейчас это ведется за произведение искусств. Сейчас это ведется за произведение искусств. На выставках. Как на безрыбье, рак, рыба, говорится. Вот что с людьми имеют. Поэтому мы можем увидеть, можем сохранить. Если мы знаем эталон, точку отсчета, ведическую культуру, можем с ней все измерять. Насколько люди прогрессируют, насколько деградируют. Что ведическая культура самая чистая культура.
Вот мой вопрос касался не ситуации в обществе, а индивидуальной судьбы. Куда после смерти отправляются?
А смотрите внимательно, каких сейчас существ больше появляется здесь вокруг. Собак очень много. Кто-то получается собачьи тела. Очень много в городах живет собак и кошек, крыс.
Сразу после смерти?
Да, да, многие.
Но их же меньше, чем людей. Если уж так считать.
Собак
меньше, чем людей.
Да, парень известный. Сейчас в каждой квартире по несколько собак. Я не знаю, сколько, если посчитать собак, сколько живет собак в Москве, допустим, это точно будет много миллионов. И сколько еще их бегает так по городу. не живут в квартирах. Я не знаю точно. Ну, может быть, немножко поменьше. Может быть, я не знаю. Никто не считал. Ну, считать.
Можно? В Москве уже несколько случаев в газетах писали, когда в парках собаки человека закрыли.
Собаки становятся активными. Выше человека даже ставят некоторые собаки.
А если человек поклоняется себе, ну, скажем так, просто вот он верит, что он сам может всего достичь в жизни, а мне никто не нужен, ну, вот такая вот вера, это невежество, страсть?
Невежество.
Невежество. А если себе по душе поклоняется?
Ну, это уже духовное. Это что-то духовное. Это бывает даже лучше, чем имперсонализм духовный. Он уже признает индивидуальную душу хотя бы.
Вспомнила такой случай. У меня недавно сосед, он оставил тело от Рамы Гатани, и он все время уходил в астрал куда-то, все время общался с чем-то, книги по магии у него всегда были на полках. Но тем не менее, от него вот, он мне первый бокал битки дарил. И за несколько дней до своего ухода он знал, что он идет, и он меня позвал и говорит, ты что-нибудь сделай, что-то мне, как сказать, дай, что-то принеси, что-то какой-то алтарь, что-то. Я ему принесла чётки, книгу, записи, видео, и алтарь принесла. И может ли это, Кришна может изменить его ситуацию, то есть его не будет приятно следующее рождение там где-то среди. Раз
он занимался магией, то
он должен был родиться
среди
духов.
А может ли Кришна изменить ситуацию вот после такого, как Марио? Может родиться духом преданным? Может быть такой, с такой склонностью, может быть. Может как бы по закону кармы воплотиться в определенную форму жизни, где заслуживает. Но плюс его интерес, который он сейчас проявил, Кришне, добавится. Тут есть какая-то некая критическая масса. Некая критическая масса. Как, например, человек. Это как бы определенный объем сознания. Определенный объем сознания. Если вы добавляете уже больше туда сознания, это уже не человек, это уже полубог. Все. Он уже в этой форме не вмещается, уже получает другую форму. Но до этого момента он может расти. Оставаясь человеком, воплощаясь снова человека на разных уровнях. Вот пока позволяет это некая критическая масса. Выше которой уже, да, есть другая уже форма. Он заслужит, скажем, тело привидения. Но там есть своя критическая масса. Там есть разные привидения тоже, разные качества. Один преданный мне говорил об этом. Он пришел ко мне поговорить наедине, чтобы никто не слышал. Это секрет. Только для Пскова. Он сказал, знаете, я не по своей воле пришел с ним. Я почему? Я испугался, заставил его кто-то. Он стал рассказывать, что у него в уме какие-то голоса. Я говорю, что? Эти голоса стали, иди в храм Хари Кришна. Я говорю, не пойду туда? Иди. Я говорю, если это в уме, вы же не можете отказать. В уме днем и ночью. Вы не можете ничего поделать. И я пошел в храм Хари Кришна, был успокоился. Пришел туда, послушал киртан. Собрал слуга и говорит, мой полы. Да не будет тут быть полы, чего ради, вообще тут будут быть полы у этих людей. Мой полы, все. Я стал мыть полы. Потом говорит, бери четки, повторяй мантру. Проходи бхакта-программ. Получай инициацию. Вот и все, он сейчас интернет преданный. Занимается служением давно уже. Я, говорит, не по своей воле пришел. Так он рассказывает.
А на сих пор говорят, что нет? Ему до сих пор говорят, что делать?
Ну не ушел сын, конечно, не говорят. Не так, какая-то заслуга у него была, значит, и плохая карма смешанная, раз кто-то в нем живет, и хорошая одновременно.
Критическая масса, о которой вы говорили. Конкретное описание вот уровня сознания. Разных живых существ можно подразделить?
Да, все. Уровни сознания. 8 400 000 форм жизни.
И вот именно человек, его от, ну, как бы его начало развития до того, как он уже не вмещается в эту форму, как можно определить?
Mm-hmm. Это можно определить по его желаниям. Если у вас нет никаких материальных желаний, вы тоскуете по вечному миру, вы уже не вмещаетесь в эту форму.
У полугодов есть материальные желания?
Есть, да. Есть материальные желания. Поэтому они полубоги в материальном мире, в соответствии с желаниями. Бывают у человека райские желания, материальные, но более высокого наслаждения, более высокой культуры, ему нравится здесь. Тоже материальные желания, но более высокие. Он мечтает о какой-то прекрасной музыке, прекрасных женщинах, таких, культуре какой-то невероятной, очень красивой, возвышенной, это райские местные желания. И он как бы не привязан к этой культуре, просто хочет делать что-то хорошее, хорошее, чтобы люди возвышались. И уходит в рай. С этими желаниями. Бывают люди, наоборот, они отвращение чувствуют к материальному миру людей, ненавидят людей. То есть это ниже юридическая масса, вниз. Уход вниз идет. Есть такие существа, которые люди не любят. Какие-то животные, скажем, какие-то низшие создания. Живут подальше.
Те и другие, они не привязаны к бытию на этой планете, и в том и в другом случае они тогда уходят либо вверх, либо вниз.
А одни не привязаны из-за низших вкусов, а другие из-за высших вкусов.
Uh-huh.
А те, кто не имеет ни вообще материальных вкусов и желаний, он получает духовное существование. По желанию можно так примерно определить положение человека, куда он идет.
А те, кто имеет привязанность, остаются в них.
Да? Хотят продолжать. Если.
По поводу пищи вопрос. Вот сейчас уже сложно найти чистую пищу, то, что продается в магазинах. Насколько надо быть внимательным, там, изучать все добавки, внимательно списки читать. Вот, или же можно там строго отказаться там, от мяса, рыбы, яиц, а всякие вот эти вот добавки. Не обращать внимания. Или же надо быть более строгим, там и только свое. Но даже вот сейчас говорят, что молоко, оно будет практически
сейчас плохие продукты, на самом деле. Где-то есть лучше, где-то хуже. В городах, скажем, где-то лучше. Но в целом ухудшается пища сильно очень. Овощи, фрукты. Вот этот круглый год овощи и фрукты. То есть фрукты особенно. Фрукт – это сезон, со временем должен прийти, иначе не имеет пользы. Самые полезные фрукты и овощи, которые растут здесь, в конкретном каждом месте. Я жил на севере, и там фруктов в помине как бы не растет вообще. Иногда привозили, конечно, какие-то фрукты, они хранятся, их можно привозить. Но самое ценное было не во фруктах, а ягоды, которые есть. Там все необходимые есть. Земля дает в каждом месте необходимое для жизни человека.
Все.
Это пример интересный, рассказали во Вриндаване, что в самое жаркое время года, Вриндаван очень жарко. Вы были уже в Вриндаване?
Да.
В 7 утра можно получить солнечную ногу. Только солнце только стоит. Падает без сознания. Не говоря, что в студии нет. И в это жаркое время созревает фрукт, который охлаждает тело. Если вы едите эти фрукты, температура поднимается, снижается до 35 градусов внутри человека. Но прохладно становится внутри. Внутри палящий совершенно невероятный зной, в тени 60 градусов, как в сауне. То есть там уже по-другому работает сознание, уже по-другому вы видите, в другом режиме уже действуете, мыслите, двигаете, как во сне, плавно такие движения делаете. Солнце село, а жар не прекращается. Все идет снизу, со стен домов, это все пылает, все. Утром, думаете, будет легче, но перед восходом. То же самое, солнце восходит, тут же бабах, жара началась. Тут же, вот так оно появляется, буквально кусочек солнца уже. Пекло начинается. Если едете в машине, вы можете умереть, открыв окно. Это топка. Не прохлада, а вас тут же высушит насквозь. Мы ехали с двумя кондиционерами и доехали до Дели. Нас еще уговаривали брать с кондиционером машину. Так будет очень трудно. Да нет, мы там окно откроем. Он говорит, ни в коем случае окно не открывайте. Невозможно. Нет. И в это время фрукт это появляется, человек может выживать. Или есть сезон времени, когда комары поднимаются в арендовании, активизируются. И в это время ним цветет одновременно. Едите немножко листьев нима, и комары не кусают. То есть вот мне рассказывали, что вот природа так устроена. Если есть знания, как правильно с ней общаться, то она сама же защищает. Такие есть тонкие связи. Я был, например, однажды на Сахалине. Сахалин — это место, Камчатка, Дальний Восток, Сахалин — место рыбаков, место охотников изначально. До сих пор традиции те же самые. Там все стреляют, все взрывают, глушат, ловят, сбрасывают сети. Вот красную флу, браконьерство там страшно, красный. И люди, они, имея опыт, они начинают принимать какие-то связи вот в этом мире. Я пошел в лес. Мне было лет 14. Ушел очень лет. Я ходил часто надолго. Я обратил внимание, что очень много кедровых шишек. Там не кедр растет большой на севере, а сланик кедровый. Шишки вот небольшие такие. И вкуснее, чем у кедра большого. Мельче, но вкуснее. То есть за шишками весь город выходит. Это с кедра и грызь, вот такие маленькие зерна, но очень вкусные. Их варят зелеными. Деликатес. Если вы варите всю смолу, они сладкие становятся, как фрукт. Молочные шишки. То есть я увидел, что просто ну усыпано. Эти сланики же все вот живые местные, все в шишках. Я пришел, сказал, и какой-то человек пожилой. Как там в лесу? Говорит, что там? Говорю, очень много шишек. Очень много. Значит, будет много красной рыбы. Я до сих пор думаю, как связано красная рыба с шишками. Ну, как это связано? Мы не знаем, где вот такие тонкие связи. Вот как-то с вами люди замечают, связь есть какая-то. Много шишек, много рыб. Хотя рыбе до шишек никакого дела нет. То есть вот эти вот признаки, они описывают тоже в шастрах. Можно видеть будущее таким образом, по этим признакам есть. Есть такие разделы. Если вы ходите, скажем, утром из дома и навстречу женщину с пустыми ведрами, ничего у вас не получится. Можете обратно домой заходить, на работу можно идти вообще. А если с полными ведрами, нормально, идите, все будет хорошо. Утром просыпаетесь, выходите на балкон подышать и паука видите. О, как плохо, неприятно будет большое. Ну, такая болезнь неприятная. С кем-то поссориться, какую-то боль получится точно. А если вечером паука видите, это хорошо, хороший пик. Только пауки не виноваты в этом, заметьте. Паук здесь ни при чем. Но он как-то чувствует, где появиться и когда. Как это связано, понимаете? Вот мир такой тонкий. Мы не знаем, как это он догадался вот появиться. Вот думаю, что это все из-за него. Но если вы, даже имея все неблагоприятные признаки с утра, пораньше, если у вас там задергалось левое бедро, скажем, или века, это плохо дело. Но если с утра поднялись и пошли сразу на мангал арати, все эти признаки снимаются. У нас есть выгода ходить на мангал арати. В Кали-югу. Просто даже вышли восход встретить, там облако вместо солнца. Это тоже неблагоприятно видеть. Неблагоприятно видеть стареющую луну. Если посмотрели на одну звезду, вы должны сразу посмотреть на другую. Обязательно по дистанции свати говорю. Неблагоприятно смотреть на одну звезду. То есть, не зная всего этого, много совершаем таких как бы неправильных поступков. Как же оно быть? Такие знания утрачены, смотрите. Это целая шастра есть. Кришна Гити говорит, знаете как это? Сарва Тарван Паритяджи, Мама Камшарана Вража, Агам Твам Сарапа Пепьем, Макшай Маша Чала, ничего не бойся, я тебя защищу сам, если ты предаешься мне. От всех ошибок, которые ты совершишь. Сейчас невозможно не совершить ошибку, уже кругом. Одни ошибки. Вы только смотрите, это уже ошибка. Вы думаете, это уже ошибка, что там ничего хорошего нет. Лучше не думать вообще. Это уже ошибка на ошибке, ошибка погоняет. Что же делать? Даться Кришне.
Почему тогда Шрила Джайпатака с вами обращает внимание на все эти вещи, предметы, там, ну, вот из ваших лекций?
С развитием интеллекта вы тоже будете на это внимание обращать, будете видеть это. Не просто читать, а видеть начнете.
Если Кришна защищает, то...
Предупреждает.
Это же Кришна предупреждает.
Был один человек, который верил в Кришну. На 100%. Ну, шел по дороге, и ты один ничего не боялся в лесу. На встречу бежал другой человек в панике. Уходи! Тут слоны бешеные сюда, стадо. А я верю в Кришну, но проблем. Идет дальше. И точно, слоны там пробежали, там его ударил там кто-то бедром или пузом. А один человек куда-то в канаву лежал без сознания там до вечера. Очнулся, живой. Что ж ты, Кришна, я на тебя надеюсь, я верю в тебя, а ты вот меня не защити. Я же тебе послал человека, я предупредил. Я же тебе послал человека, я предупредил. Но ты ничего не понял.
Так по поводу пищи, все-таки стоит ли обращать внимание на эти все добавки или проще быть?
А, про добавки? А очень такой тонкий момент. Наше сознание Кришны держится, знаете, на чем? Не думали об этом? На чем держится наше сознание Кришны? На честном слове. Буквально. Не в шутку, буквально. На честном слове. На наших принципах, которые мы, на наших обетах. Это принципиально важный вопрос. Как думать материалист? Ну ничего же, если чуть-чуть. Я тоже мясо не ем. Я чуть-чуть поправлю. Или мясо из супа вытаскиваю, и все, я его не ем. Это их принцип. Это не значит, не ест мясо. Только в гостях. А так нет, не соблюдаю все принципы. Вот, это беспринципность. С этого все начинается. Чуть-чуть, ничего страшного. Чуть-чуть. Ну что-то какая-то добавка. Ну ничего страшного. А потом еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так моя принцип. И все, уже по уши. А с чего все начиналось? Люди раньше стеснялись же, верно же, этих вещей, которые сейчас делают. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Если мы хотим хранить чистоту, ну это принципиально. Это просто принцип. Не количество там добавок, а просто нашего принципа.
В некоторых случаях мы допускаем.
Как исключение, если нужно выжить.
Допустим, сахар белый, который просто фильтр, молоко, хоть там.
Это только ради проповеди мы делаем. А потому что здесь нечего делать без проповеди. Зачем здесь жить вообще? Тут другого смысла нет. Если преданный уже достигает сатва гуна, он понимает, что делать нечего. В таких местах жить нельзя человеку. Его влечет от деградации, разрушит. Ради проповеди можно идти на какие-то компромиссы определенные, да. Мы не фанатики в этом смысле. Раз мы здесь живем, иногда мы берем этот белый сахар или муку. Мука, знаете, что такое? Не буду говорить суп. Да вы потом есть не будете. Тем более женщину слушать нельзя. Вот. Мужчинам скажу потом отдельно. Настоящим псковича. Это крепкий мужчина. Чтобы знать, что такое мука в современном мире. С чем ее перемалывают?
С толком.
Минимум.
С кусочками крыс.
Вы знаете.
Ну я догадалась, просто так.
Ну так и есть. Думать не надо. И мы даже берем такую муку, а что делать? Она нечистая тоже. То, что материалисты вряд ли что-то чистое.
То есть, если...
Знаете, был случай какой? Соседка однажды в Петербурге принесла булку хлеба из магазина. И когда она разрезалась, туда мышь выскочила. Да,
как это технически возможно? Как она там выжила?
Она прогрызла там дырку и жила. Не можешь догадаться? Ты мышь у меня в прошлой жизни. Просто прогрызть и все. И дома пища одновременно удобна. Нам несколько комнат нужно сделать, соседи появляются.
То есть правильно ли я понимаю, что если у нас есть возможность выбирать какие-то продукты, то мы выбираем чистые.
Да.
Если нет возможности, то мы берем вторичные.
Да. Прабхупада, он знал, что со временем наше движение будет расширяться и будет появляться фермы, мы будем сами все выращивать гораздо лучше. Не то, что гораздо лучше, это просто разница необъяснимая даже. То, что когда выращивают передние продукты, сами готовят из них. Это все трудно сейчас строить. Я сужу по ферме в Алмате. Все вроде то же самое. А вот гигантская разница. Люди приезжают только иногда за тем, чтобы отдохнуть на ферме. Не преданно. Когда уже вот эти программы идут, уже распространяется какое-то знание, уже общение, люди приезжают просто, чтобы там в воскресенье побыть. Они берутся сил потом на целый месяц что-то делать. Просто подышать воздухом, поесть той пищей, попыть на киртане или рядом с киртаном побыть, в той атмосфере, все. Они оживают сразу. Особенно, конечно, просад. На просаде приходило на 100 тысяч человек. Летом каждого воскресенья.
100 тысяч. Но если пока общество не начало расширяться и люди будут уходить на фермы, то судится проповедь, потому что это будет отдаление от общей массы людей и других, которые не преданы. И как же тогда будет осуществляться проповедь? Потому что сейчас на некоторые семьи по настроению видно, что они прям готовы куда-то ехать в деревню, делиться куда-то. А что Прабхупада говорил, когда не спрашивали, он говорил, что должен каждый проповедовать.
Это просто организация. Кто-то будет жить на фермах. Прабхупада любил, поощрял эти вещи. Гита Нагари, да? Это первая ферма в Исконе, Прабхупада как раз его. Начал с учениками. И он очень радовался, когда была своя земля, корова, молоко свое. Просил, чтобы они выращивали продукты и поставляли в Говиндас, например, или в храмы в центре города, чтобы преодолевали ту пищу только с нашей фермы. Так они будут иметь силу.
Эти люди, получается, просто служили тем, которые проповедовали, да?
Да. Они тоже там проповедуют, в тех местах, где живут. Но в основном проповедники живут в городах, конечно.